Да, лежала в наркологии и об анонимных алкоголиках я до этого уже слышала. Слышала я примерно за несколько месяцев до своей закладки в апреле месяце. Вот. А до этого я еще в 70-х годах читала в газете «За рубежом». Большой такой подвал был. И я как бы искала для мамы тяжело пьющей, страшно пьющей мамы. Вот. И тогда, когда я прочитала «За рубежом» газете, я поняла, что это не совсем для нашего советского человека. Ну вот прошло там где-то лет 20, да, примерно. Я увидела это уже по телевизору. Рассказ об анонимных алкоголиках. Была очень интересная передача, где все пинали ногами главного нарколога страны на тот, и Москвы на тот момент, товарища Дроздова. И после этого я заложилась в больницу. Ну, не для того, чтобы в анонимные прийти, естественно, да, но для того, чтобы вот прервать свою трехмесячную пьянку. Больнице был такой психолог. Тогда это было все в новину, такая очень странная женщина, но которая почему-то любила алкоголиков неземной любовью, вот, и которая собирала в мужском и в женском отделении нашего подразделения громадной наркологической 17-й больницы и вывозила часть народа, ну, по спискам, да, на собрание группы «Московские начинающие». И ребята из группы «Московские начинающие» приезжали к нам в отделение, потому что это тоже была заслуга Ани. И таким образом в моей голове, говорю, вот как-то вот так странным образом соединилась, значит, вот эта 20-летняя статья, потом вот эта передача на московском телевидении и то, что я потом увидела у людей, которые пришли из московских начинающих рассказывать нам о содружестве анонимных алкоголиков. Вообще было, конечно, интересно. Время было такое перестроечное, все, вся страна бурлила, мы ничего не понимали, что происходит, и тут какие-то америкосы, которые приносят какую-то идею новую, да. Ну, в общем, было интересно. А так как я девушка всегда была любопытной, и из моего отделения несколько человек уже ходили на эти встречи вне больницы, вот, и это был выпуск из отделения в мир, да, вот, плюс посмотреть, что там американцы придумали новенького, интересного. И я как бы по приглашению одной из наших сокамерниц, вот, я пошла на это собрание. Очень интересно было, конечно. Я, так как мне было очень тяжело признать, что у меня вообще проблемы с алкоголем есть, и проблемы с пьянством у меня есть, и вообще моя жизнь летит в тартарары как-то странным образом, вот, то, естественно, навстречу я пошла в вечернем туалете с накрашенными, с длинными серьгами. То есть вся красивая-красивая. Вот. И когда мы, значит, там пришли на эту встречу уже как бы типа своей как бы, группы, да, которой еще не было названия, ничего не было, просто вот Аня собирала, вот. И там оказались ребята из мужского отделения, вот из двух мужских и из одного нашего женского, да? Ну так перезнакомились, было интересно, воздух свободы, санитаров по надзору за нами никто не следит, вот и смешное было, что я была после как раз одного из видов лечения противоглистными препаратами для стимуляции иммунки, то давали супердозы, и состояние было пьяное такое, очень интересное. Голова казалась светлой, а ноги не держали вообще. Вот. И я, значит, в своем вечернем туалете так из кресла на квартире на Сережкиной, значит, так поднялась, меня зовут Вера, и опять упала в это кресло. Но, тем не менее, все равно я считала, что я очень хорошенькая, да, там вот сижу. Даже следы порока на своем лице я увидела намного позже, да, когда уже глаза начали открываться, когда начала возвращаться критичность мышления к себе, да, потому что самое главное спасение для меня, как для алкоголика, это было четкое отрицание всего того, что обо мне говорили другие. Вера, посмотри, на кого ты похожа. Я хороша собой. Вера, посмотри, что ты творишь. Я творю, это вы со мной, это вы меня довели. Вот, и мне, я такая прям вот вся вот вынуждена была пойти нажраться, потому что вы меня там достали, да? И вот это в анонимных алкоголиках самое главное, что, наверное, привлекло меня, и что чувствовалось тогда на каждом шагу в анонимных, это свобода. Она была абсолютно реальна. Если в стране еще как бы разбирались, будет, не будет, и как это, и вообще, чем она там пахнет, вот, то в анонимных алкоголиках, конечно, была свобода. Никто не говорил мне «не пей». Никто не говорил мне, что я должна делать, что я должна писать, что я должна не писать, кого я должна слушаться, кого я не должна слушаться. Вот. Единственное, что мне сказали первым делом, главное, да, любой ценой стараться остаться трезвой, пользоваться телефонами, пользоваться дружбой и по возможности ходить как бы вот на собрания, на наши встречи. Этого было достаточно для того, чтобы я зацепилась за анонимных алкоголиков. И так как я немножечко всегда была сумасшедшая, а может быть, немножечко, потому что я опять не все вижу про себя, про прежнюю, мне в анонимных стало интересно. Я не представляю себе, чтобы я осталась в анонимных, если бы мне кто-то из людей, жизнь которых я знаю и которые отнюдь для меня не авторитетные, вот, я очень хорошо понимала, что ты такой же, как и я, пьяный срань, и какого фига ты меня там мучишь, да? Можно что-то посоветовать, сказать, а я вот сделал так, это я понимаю, да? А я вот подумал вот так и изменил свое решение. Вот это для меня было абсолютно понятно. И когда мы с боем на один день выцыганили у московских начинающих большую книгу и читали ее прям быстро-быстро, чтобы успеть, напечатанную на машинке, действительно большую в связи с этим, да? Этот экземпляр вот нашелся через 30 лет в Тамбове у священника, который тогда ходил в группу «Московский начинающий заныка», но поставил теперь печать в своей церкви, что это библиотека. Я говорю, гад. Он говорит, да, гад, отдам после смерти. Вот. И вот это было все в новину. Я понимаю, что очень много вот на мое любопытство очень вот так сыграло, да, вот эти все огромное количество перемен, совершенно неизвестных, непонятных, куда идем. И на этом фоне начала складываться и новая моя абсолютно неизвестная жизнь, жизнь в трезвости, да? Потому что представить себе в кошмарном сне, что, возможно, не выпить на Новый год шампанского, хотя всегда это шампанское с него только начиналось, а потом было в жопу и в люлю, и в драку, и во все что угодно. Как это можно разговаривая на серьезные любимые там темы со своим мужчином, как это можно делать без бутылочки за столом и попытки сделать самый противный, ужасный разговор без поднятия нескольких бокалов вина, да, вот со свечами. Вообще, вот как? Это невозможно. Как представить себе, что можно не выпить после того, как промерз где-то на улице? Невозможно представить себе, как не выпить 150 с перцем, если заболел. То есть вся жизнь, которая была, крутилась, вернее, даже не то, что жизнь крутилась вокруг, это моя личная, а вообще вся жизнь крутил, в жизнь общества было включено спиртное, начиная от рождения и заканчивая похоронами, да, везде как бы присутствовало спиртное, и попробовать его убрать из своей жизни, вернее так, представить, это было невозможно. Но тем не менее это получилось каким-то образом. Это каким-то образом стало получаться буквально день за днем, общаясь со своими друзьями, да, у которых как-то сразу много получилось в анонимных алкоголиков, круг сразу расширился очень здорово, да, потом, благодаря опять-таки же любопытству, мне было интересно понять, а что же будет, если вот об этом подумать по-другому, да? И оказалось, что изменяя свой взгляд на происходящее вокруг меня, жизнь моя личная начинает очень резко меняться. Я становлюсь какой-то другой, даже сама не замечая этого, как это происходит. Все свои недостатки, о которых так сейчас много ругают сами люди себя, они все были использованы мною, ну вот, ну реально, на пользу моей трезвости. То есть вот я женщина маленькая, худенькая, тоненькая, была тогда в свои 36 лет, когда пришла. Но вокруг меня пили, срывались, да, напивались мужчины, которые прям вот мужчины, мужчины, да, и они оказывались слабаками, то оказалось, что я маленькая, худенькая, тоненькая женщина, опираясь на анонимных алкоголиков, которые были вокруг меня, я могу оставаться трезвой. И моему самоуважению, которое возвращалось ко мне поэтапно, потому что не пить среди абсолютно пьющей, дурной, бандитской, в основном средой, которая за окном моей квартиры, да, оказалось достаточно интересно, достаточно смело. И все это происходило, как я всегда говорю, с маленькой худенькой женщиной. То есть вот моя гордыня и мое... Она играла на то, что вот вы все, сволочи, мужики, здоровые, нажрались, а я вот назло вам всем останусь трезвой. И несмотря на то, что тяга физическая, абсолютно, да, с полным ртом слюны, с постоянными как бы вот желанием на уровне желудка, да, выпить спиртного, вот. Оказалось, что алкоголик, опираясь на анонимных, на все принципы анонимных алкоголиков, совершенно спокойно может оставаться трезвым. С трудом, может быть, с усилием, но не с таким трудом, который, ну, невозможно сделать. Ну, на этом фоне мне, конечно, стало очень интересно, как же все-таки, что это за шаги, тем более, что мы пытались убрать отовсюду Бога, тогда, будучи советскими людьми, долго совещались, ругались, но слова другого, кроме Бог, коллективно так не подобрали. Но меня на тот момент вполне устроила сила более могучая, чем моя собственная, это Содружество анонимных алкоголиков. Потому что простой арифметический подсчет он привел меня к этому выводу. Мои работодатели переживали за меня, переживали, очень хотели, чтобы я была трезвой, хотели. Они все старались, морально воспитывали, со статьями увольняли, грозили статьей. Это была правда, правда, у них ничего не получилось. Моя мама, страдая сама алкоголизмом и понимая, что это такое... Оп, а нет, это не убежала моя собака. Моя мама, страдая, она очень хотела, чтобы со мной не произошла эта беда, и пыталась, и помогала, и поддерживала. И у нее это не получалось. Да? Отец пытался со мной бодаться, и у него это тоже, он тоже такой хороший пьяница был. Вот, и у него это тоже не получалось. Мои подружки не очень старались меня поддерживать, но периодически мои эксперименты «давайте не пить на вот этот вот сегодня праздник, я не пью», они иногда поддерживали, ухмыляясь там себе под нос. Все мои мужчины, которые были в моей жизни, они все пытались вытащить меня из моих пьянок. Все до единого. Ни у кого не получилось. Наркологи, к которым я обращалась, дважды я лежала даже в больнице, не говоря уже о такой амбулаторной помощи на тот момент. Не получилось ни у кого. Хотя они все искренне хотели. А у анонимных получилось. И я понимаю, почему. Потому что они, содружество, вот все целиком, да, они... ответили мне на самый важный вопрос, на который мне никто не мог ответить до этого. Вот все врачи, работодатели вот, и мужчины. Как не пить? Вот как не пить в пьющей среде? Вот как отказаться в выпивке на рабочем месте? Вот как? Если сейчас у кучи народа есть отмаза «я за рулем», да, то тогда такой отмазы практически не было ни у кого. Да? Я не пью там по каким-то там соображениям, всегда находится кто-то, кто начинает уговаривать, да выпей, да чего-то там будет, бу-бу-бу-бу-бу. Да? Как можно танцевать, не пропустив там 150 для начала? Да? Как можно... выдержать чьи-то похороны, ну, близких таких людей, не залив свои бельмы. Да, у меня даже фишка была о том, что как хорошо, что я своих не видела мертвыми, потому что я напивалась до того момента, когда их выносили из морга и закапывали. Да? Я не видела, они остались все в моей памяти живыми, потому что мертвыми я их не видела. Оказалось, что в анонимных алкоголиках куча, просто куча примеров, как можно пережить какие-то особо дистрессовые ситуации. Можно. И один из способов был, на первых порах особенно, мы его очень много использовали, вот моя компания в анонимных, мы приглашали всегда, вот если было какое-то событие большое с пьянкой, да, мы настолько верили в анонимных, что вот первый был Юрка, вот наш первый председатель Российского совета, потом стал, да, он выдавал свою дочку, причем выдавал дочку за армянина, то есть такое хлебосольное, понимаете, да, в ресторане в полуголодные годы с ветчиной, с свадьбой, и это было нечто. И Юрка тогда честно понимал, что, ребята, я боюсь, вот, я реально боюсь. И он, значит, у всей этой семьи выбил, что 6 человек анонимных алкоголиков будет у него присутствовать. С семьей договорился. И было очень интересно тогда по первости это наблюдать. Когда у нас был отдельный стол, и мы же все сразу по совету желтой книги начали жевать, 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 жвачки, тем более там буженина, ветчина, агата-то 90-е, да? Вот. И когда, ну вот на каждый стол все же знают, как накрываются, да? И мы с остальными столами, где сидели простые русские, армянские люди, Мы свои бутылки, которые были у нас вот на столе поставлены, да, мы меняли их на жрачку. Столько я ни разу в жизни больше не ела. Вот. При этом мы там поднимали из-под столов тех, кто упал, нормальные люди, да, мы вот были самые ненормальные. И при этом, как оказалось, самые веселые, потому что поддерживая друг друга, таща на танцплощадку, мы зажигали так, как мы никогда не зажигали с пьяну, да, получая при этом полное удовольствие. И Юра, очень интересно, сидя на стуле отца там рядом с женихом и невестой, да, он периодически так оттуда, от всех этих бокалов, значит, прибегал к нам за стол, говорит: «Ребята, я с вами посижу, посижу». Я говорю: «Юрик, сидим, сидим, да? На, пожуй этого». И вот это такая конкретная, реальная поддержка, она спасала очень многих из нас, да? Точно так же, когда у меня умерла мама, у меня через 15 минут уже сидел человек из анонимных алкоголиков, да? Вот, я бегала, нарезала вокруг дома от страха и от ужаса, да? А человечек уже зашел ко мне домой, там привечал скорую. Я потом уже как бы подключалась тогда, когда это Ира мне звонила, да? Говорит: «Вера, подходи», да, я боялась. Точно так же мы играли свадьбы у Нелиных детей. Точно так же я играла свои свадьбы в анонимных алкоголиках. Также играли свадьбы друзей из анонимных алкоголиков других, да? Вот, также ходили на похороны, понимая, что это очень, очень тяжело людям справиться вот с потерей, совершенно неожиданно случившейся в трезвости. Вот. Поэтому для меня вопросы на тему того, что если нет Бога, да, которого я, как советский гордый человек, не могу понять, то сила анонимных алкоголиков, она действительно намного могучее всего того, чего было в моей жизни до этого. И, как оказалось, и самой себя. И вот с этой тягой я ходила примерно не, с такой вот с постоянной. Года-то были другие, у меня в сумочке всегда лежал термосочек. У меня всегда лежали добытые конфетки, хлеб, там булочка. Тогда же не было палаток, где в любой палатке что-то там было, попить можно было, чтобы сбить вот это вот безумное желание. Потому что я поняла еще одну такую простую вещь, что я как алкоголик путаю желание попить со словом нажраться. Да? Выпить водочки, вот, выпить винца, выпить пивка, да? Вот. То есть для меня питие имело только один знак, да? Хотя хочется просто жажда обыкновенная. И я ее уже на тот момент путала и с трудом различала, и начала различать уже через достаточно большой период в анонимных алкоголиков, где-то, по крайней мере, после года, вот, когда четко совершенно. И вот эта вот безумная тяга кончилась у меня также внезапно. И это был такой хороший, явный, ну, если с моей позиции сейчас оценивать, да и тогда я так близко к этому оценила. Я же ходила, вокруг меня были люди, да, которые говорили: «У меня нет тяги, у меня нет тяги, мне ничего, мне не хочется выпить». Понимаешь, ну такая зависть, а я хожу такая маленькая, худенькая, и вся прям слюной истекаю. Ассоциации моря, там звякнуло, там брякнуло, у меня прям слюна выделяется, да. И еду в метро, читаю большую книжку очередной раз, и вдруг натыкаюсь на слова доктора Боба. В рассказе о его жизни. Там, где он, кто читал, может быть, помнит, там, где у него пункты 1, 2, 3, 4, да, почему я делаю, почему я помогаю другим людям, а после этого идет очень хороший такой абзац, прям для меня, о том, что тяга его не покидала первые 3,5 года. И вот я читаю вот эту фразу в метро и честно понимаю, что я слабее доктора Боба. И я 3,5 года так, ну, Ну, честное слово, я не выдержу. Да? И это был, наверное, такой очень буквальный действие по умалению своей силы, которая до этого мне во многом очень помогала, да, что я вот оказывалась как-то вот посильнее, чем некоторые. Вот. И я вот прям вот там в метро прям честно сдалась, вот честно говорю, ну я не выдержу столько. Вот. И выйдя из метро, у меня был нормальный сухой рот, да, и если и какие-то уже не было, больше никогда не было постоянной тяги к выпивке. Ну, периодически там случалось, старая память-то, она же все равно выдает выходы из ситуации. Но то, что я зацепила в анонимных алкоголиках любой ценой, любой, на зубах, на ногтях, использовать все, что вот накоплено анонимными алкоголиками, позвонить по телефону, поговорить, встретиться, поесть, попить, почитать, потупить в телевизор, что угодно, лишь бы остаться трезвой, даже вплоть до того, что запереть себя и забыть, куда ключ положила, да? Вот, если вот возникает какое-то абсолютно безумное желание куда-нибудь удрать и найти приключение на свою жопу. Вот. Поэтому, а понятие, это, да, вот это понятие силы более могучей, чем моя собственная, которой я доверила решение своих всех алкоголических проблем, оно у меня очень хорошо как-то легло на мое сердце. Вот я с ним прекрасно бегала. А понятие Бога у меня, мне Бог потребовался, не понятие скорее даже, да, а Бог потребовался как Бог, тогда, когда уже сделав четвертый шаг, рассказав, да, я как-то лежа в своей кроватке, размышляя на какую-то умную очередную тему, вот. Я вдруг проваливаюсь внутрь себя и обнаруживаю там потрясающую вещь, просто потрясающую. Я понимаю, что если не страх наказания, некоторый, да, чисто уголовный страх, то я со своей гордыней, как раз вот сила личности, да, я же поставила, я же сильная в основном, ну, сдалась вот перед алкоголем. Я очень сильная, но при всем при этом, при этой силе у меня огромные, мощные ненависть к тем, кто поступает не так, как я считаю правильным. И вот это все у меня поднялось, и я вдруг увидела, что вот эта мощь вот этого, вот этой такой гордыни ли это, своеволие ли это, потому что это все в образах было. Я поняла, что дай мне, вот честно призналась себе, что дай мне волю, я перестреляю в этом мире всех. Просто всех. И я в тот момент ужаснулась, просто ужаснулась. Вот этой мощи, с которой я реально не могу справиться, вот это темное что-то такое, вот, которое бурлит где-то, и которое даже невозможно разобрать на запчасти. И страх одиночества остаться на дно. Вот, да, вот, что такое поведение, такая нетерпимость, такое желание заставить других делать так, как я. Вот, оно как раз и делает меня одинокой. Одинокой, потому что с таким вот этим бурлящим, ну, просто рядом людям жить невозможно. Просто невозможно. Если это выпустить. И вот эту вот всю, вот этот ужас весь, он не выплескивается в такой мере только по той причине, что я реально боюсь наказания. Я реально боюсь тюрьмы, да? Я реально боюсь, что кто-то, не дай бог, окажется сильнее меня, и меня точно так же прихлопнет, как я его хочу, да? И это было настолько несовместимо с моим представлением о себе как о женщине, как о матери, как о жене, как о дочери, которая должна соответствующим образом как-то вот это все, вот то, что сейчас называют таким словом, так, женское начало, женская суть, да, что я вообще-то пришла в ужас, призналась сама себе, что я с этим не справлюсь, и это может выскакивать и тогда, когда я нахожусь вне своих друзей из анонимных алкоголиков, которые могут меня там обуздать в чем-то, да, и вот тогда мне по-настоящему потребовался Бог, который будет мне помогать не только оставаться трезвой, да, но и как-то упорядочит всю мою жизнь и поможет мне справиться или сам справиться, тогда это по-разному как бы выглядело, вот с этой чернотой, с огромной, ну, которая существует во мне как бездна, да. Я понимаю, что все выкладки шизофренические, тогда это очень хорошо понимала, но не ответили мне в тот момент на самый главный вопрос: зачем мне нужен Бог? Для того, чтобы уберечь меня саму от самой себя. Так, у нас там время как? Кто следит-то, а то час уже. Серень. Серень.
Еще полчаса.
Слышно?
Да-да, еще полчаса.
А,
поскольку все. Поздно начали.
Угу. А, Вера, слушай, у меня просьба.
Да.
Вот поменьше там перцовочки, 150, у меня шкура дыбом, я сижу выпить хочу. У меня огромная просьба. Вот,
а уже кончилось? Я уже в анонимных.
Это у тебя закончилось, а вот у меня ты сейчас
у
так
меня
красиво это рассказывала.
В рассказе.
Ну, спасибо, спасибо.
Пожалуйста. Есть над чем работать. Значит, что было дальше? Дальше был пересмотр подхода к своему четвертому шагу. Потому что до этого я четвертый шаг сделала, понимая одну простую вещь, что если я не пойму мотивы и свои поступки, которые, как сказать, которые лишат меня этого подарка трезвой жизни, вот, и это четко мои какие-то личные качества. И это очень хорошо у меня как бы вот работало, потому что я очень хорошо понимаю, что назвать причину, которую мной руководит на сегодняшний момент, вызывает во мне злость или там унижение, или страх, или алчность, или жадность, или похоть, то все это, если вот оно со мной вдруг начинает происходить, что-то там поднимается внутри меня, то поставить самой себе диагноз, что в данный момент во мне вот это поднимается, пытается мною начать руководить, сделать из меня болванчика такого, марионетку. Вот. Это поможет мне сохранить трезвость. И пересмотр был, он основан на той глубине, как я говорила, да, уже, и мощи, тех греховных, порочных, там каждый как хочет называет, для себя, чтобы было понятно, того, что позволяет мне не впадать и не выпадать из дороги, ведущей к трезвости. Так как мне вот понадобился Бог, то пришло и другое понимание немножко, что со мной происходит. у меня появилось в жизни не просто заболевание, которое сидит во мне отдельно от меня, но появились силы темные, силы светлые, так образно, если, да. Вот. И появился очень четкий выбор, кому я служу, со всеми своими существующими недостатками. Кому служим-то, Верочка, силам темным их обслуживаем или силам светлым, которые явно ведут куда-то в светлое будущее, потому что слова мне эти понятные, вот я с ними росла про светлое будущее, и, возможно, там где-то и в жизнь вечную, на собрание анонимных алкоголиков, которые там происходят за пределами земной жизни. И вот этот подход узнавания огромного количества проявлений, хитросплетений моих недостатков вызывало все время ощущение, возвращало мне самоуважение, потому что найти, я очень хорошо помню это из детства, и это продолжается у меня у взрослой, если я нахожу ответ на какой-то поставленный вопрос, да, отгадала я загадку, да, я всегда радуюсь, ура, 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 нашла ответ, нашла, вот, и иногда этот ответ найти очень, очень трудно, очень сложно, потому что очень много вводных самооправдательных всегда бывает, да, и именно для этого у меня опять-таки помощи всегда есть анонимные алкоголики. У меня, помню, была очень такая ситуация, я ее все время называла гордыня, гордыня, потому что у меня уже был опыт, когда я правильно называю, да, уже как бы становится легко справиться с тем, что происходит. И я все, вот у меня ситуация с мужчином была, и она прям... Я все себе, я гордыня, я там, наверное, ощущаю себя более трезвой, чем он, вот прям вся такая, вот я там себе головенку пеплом посыпаю. Вот член нашей группы, мужчина, и я ему так искренне желаю помочь, я вот прям его долблю клювиком и рассказываю подружке, своей подружке в анонимных из группы, говорю, вот Танюх, вот ну не понимаю. И так на эту гордыню смотрю. И с другой стороны на эту гордыню смотрю. А облегчение, да, вот как бы не происходит. А она такая тетка вообще классная. Она сидит так на меня, как на дурочку смотрит. И говорит, Веруня, солнышко, ну какая гордыня, похотюга. Я говорю, какая похоть? Он свежий анонимный алкоголик, там нельзя. Там это, вот. Она говорит, мало ли что нельзя, если очень хочется, да? Я, ну, наверное, сутки я с ней точно не соглашалась, что у меня это похоть. А через сутки позвонила и говорю, Танюх, ну права, зараза. Потому что сразу отлегло, да? Картинка стала ясная. Ясно и понятно, что происходит со мной на самом деле. Также легко ответить себе на вопрос, завидую я в данной ситуации, когда я на кого-то злюсь или не завидую. Хочется мне алчно отобрать чего-нибудь еще. Да. И таких ситуаций по жизни очень много бывает на самом деле. Вот эти действия внутри предложенных шагами принципов, да, действия, принцип действия. Найди ответ на загадку, что тобой сейчас руководит. Да, принцип, вот то, что вот из пятого шага. Истинная причина моих поступков. Какая она? И, к сожалению, очень редко бывает, что я могу ответить. Это из любви, это из сострадания, да, это от желания помочь. Чаще всего там обязательно подмешивается какая-то дребедень, которая портит всю такую райскую картинку и все мое такое самое прекрасное представление о самой себе. И постепенная, поэтапная попытка очистить себя вот от этой поросли абсолютно ненужной, вот, она, конечно, занимает всю жизнь. Конечно, всю жизнь. Я очень стала наблюдательна в некоторых мелочах, да, которые позволяют мне понять других людей и не злиться на них за то, что они поступают как-то по-другому. Я могу совершенно спокойно сказать людям, что мне вот это вот не нравится, ребята, не делайте, пожалуйста, так. Да? Вот если раньше я боялась и переживала по поводу, что обо мне подумают, если я скажу правду. Но, несмотря на то, что мне даны большие достаточно возможности и способы наблюдения за собой и выковыривания у себя там всяких козявок из души, все равно наступает некий момент, когда я сталкиваюсь с примером той ситуации, которая столкнулась после четвертого шага, когда с чем-то я просто не могу справиться. То есть то, что сильнее меня. Таких ситуаций бывает, к счастью, все меньше и меньше в моей жизни. Но они все равно бывают. И я иногда все равно вижу в какой-то ситуации, где я чувствую унижение, как резаное. Да? Хотя, может быть, меня и никто и не унижал. Это я так почувствовала, что меня унизили. Да? Хотя на самом деле это может быть и не так. Потому что я за правило знаю, что я могу ошибаться в оценке ситуации. Мне очень тяжело на первом этапе давался девятый шаг. Я очень долго не могла понять даже перед кем я так виновата, потому что мои изощренные мозги в компании с кучей таких же изощренных мозгов моих товарищей, мы никак не могли вот этот перевод, который есть на сегодня в девятом шаге, он правильный. Он отражает смысл, он не отражал смысл в моих мозгах, потому что кому причинили зло, и меня выносило вообще по полной, потому что выстраивая и наблюдая дальнейшую судьбу после того человека, да, которому я как бы казалось совершила зло, ну, там, изменила, украла там 10 рублей, украла там, кому-то пообещала, где-то нажралась на работе, да, где-то там еще что-то. Потом оказывалось, что то, что вот произошло, пошло человеку на пользу, он начал развиваться, он там начал богатеть, он нашел хорошую женщину себе, потому что именно ушел от меня ушел и нашел себе хорошую женщину. И где ж тут зло-то? И для меня это был просто камень преткновения. До тех пор, пока... А так, я же очень хотела понять, про что же это все на самом деле. Пока не пришло мне все-таки где-то в районе, наверное, 9 или 10 месяцев, да, не пришло у меня понимание такое, я слово поменяла, я даже не знаю, откуда это произошло, шла по улице, и вдруг, бах, я понимаю, да, что простить мне прощение, налаживать свои связи в реальном мире, мне надо не потому, что я зло причинила, а потому, что я причинила боль. И у меня прям вот прям пум-пум-пум-пум-пум-пум, весь народ прям весь этот списочек прям прекрасненько. Я поняла, перед кем и что я, и за что, что самое главное, да, я должна пытаться вымолить себе прощение. Очень со многими у меня это получилось. Вот, а с тем, кем я не успела, я все-таки стараюсь молиться, да, за тех людей, перед которыми я не успела попросить вот искреннего прощения за то, что причинила им боль. Вот. Но эффект... Это эффект, который я получила, да, вот ощущение некой свободы, опять-таки от страха. От страха за то, что человек меня обижен и тоже не может этого сказать. Да? Мне очень хорошо получилось, что я смогла сказать, что я помню. Я понимаю, как человеку было больно, да, но я вот в том состоянии, в каком я тогда была, я, к сожалению, не могла поступить по-другому. Хотя я понимаю, какой ужас я как бы вот сотворила вот на тот момент с тем человечком. И отношения у меня с большинством народа все-таки наладились, у меня ушел этот страх. Я приучилась очень много лет, у меня всегда собаки, да, и десятый шаг у меня выглядел как раз с тем, что гуляя с собакой, держа ее там на поводке, я вспоминала действительно события вот этого дня, и за какие-то вещи я себя хвалила, за какие-то я себя ругала, и вот этот навык извинения за прошлое дарил мне дорогу за то, что я могу извиняться и за то, что я все равно продолжаю иногда делать и сейчас делать боль. Мне действительно стыдно бывает за то, что я ляпну что-нибудь, да, а потом не знаешь, как ужом крутится, не знаешь, как извиниться и вымолить прощение. Вот. Так, ну у нас 15 минут на вопрос остается, или как, Сереж?
Да, потом вопросы, да.
Угу. Так потом, вот уже час, ты мне сказал, еще полчаса, вот 17 минут прошло.
Ну примерно заканчивай, и мы будем задавать вопросы.
Ну, давай, заканчиваем. Вот. Попытка контакта с Богом, да, вот про 11-й, да, она у меня существует все эти годы. Я никогда не делала это по принуждению, вот, потому что мне самой было интересно. Я много продолжаю читать для того, чтобы понять. И лет, наверное, 10 назад мне стало вообще очень все спокойно, потому что как надо жить с моим Богом, мне моя религия все говорит. Другой вопрос, как это получается. И что мешает? Мешает, как обычно, лень и больше ничего. Вот. А от лени до конца он меня как бы вот пока вот не избавил. Хотя каждый раз в своих утренних правилах я прошу, да, избавьте меня. Вот. Ну и 12-й, ну это вся моя жизнь, да, вся жизнь вот в анонимных алкоголиках, это сплошной 12-й шаг, несение идеи до тех, кто еще страдает, и попытка максимально применять принципы программы про честность, про любовь, про самоуважение, про людоуважение, да, к людям, вот, наверное, ну, у меня все, тогда вопросы.
Спасибо.
Да, пожалуйста, да. Сережечка. Видео уберите.
Да. Ну, я думаю, что на самом-то деле не так уж оно сильно мешало.
Не мешало. Просто... Не мешало.
Ага. Пожалуйста.
Вера, привет.
Привет.
Меня зовут Лена, и я алкоголик.
Привет, Лена, алкоголик.
Скажи, пожалуйста, ты всегда вот сейчас, вот, как продолжительно твое состояние, счастливое, радостное и свободное? Или периодами, или несколько секунд, или прям сутками длиться можно? Вот как ты себя ощущаешь вот, в гармонии с собой, с Богом и с людьми нынче? Вот у тебя очень много лет трезвости. Скажи, пожалуйста, сколько? Это что, 10?
30 лет. У меня сейчас, если доживу, если корона не накроет, то через неделю, дай бог, будет 31.
Ага. Спасибо, очень здорово, поздравляю тебя. Скажи, вот, как
я еще не дожила. Я не могу сказать, что я всегда радостная, потому что я медик в основе своей, по сути, да? И я понимаю, что когда человек всегда улыбается, то ему пора в шестую палату. Потому что это, на самом деле это неадекват. Да? Если у тебя, мы кого-то, у близких людей закапываем в землю, да, то улыбаться здесь идиотизм просто. Да? Ну, реальная палата. Вот, поэтому мои чувства в подавляющем большинстве на сегодня, да, соответствуют тому, что происходит вокруг меня. Если ситуация грустная, я буду грустной, а не радостной. Если ситуация радостная, я буду радостная. Другой вопрос, что я стремлюсь к тому, чтобы в моей жизни и в жизни моих людей, которых я люблю, близких, было все-таки побольше радости. Потому что жизнь не такая легкая. И в ней встречается все, что угодно. Да, и на меня может кто-то кричать, и я могу на кого-то кричать, и кто-то меня может унижать, и я кого-то могу унижать. И эта чертова корона пришла на нашу землю, да, и санкциями нас обложили. Я много чего из-за чего могу переживать и переживаю реально. Да? Вот на сегодня я чувствую себя очень периодически не очень такой хорошей, потому что я, несмотря на то, что все будильники поставлены у меня, я периодически забываю в 2 часа по просьбе старца Илии молиться о спасении земли русской. Да? И хлоп и пропустила. Ну вот как это бывает? Вот пошла уже и где-то по дороге свернула из одного домика в другой. Да? Но то, что я свободна, я совершенно четко знаю. Причем свободна до парадоксальности. Вот этот выбор между добром и злом, он всегда в моих руках. Это и есть свобода. И другой вопрос, что я не хочу делать говна, да? Прям как вот великие наши православные говорили, да, кто там, Петр или Павел, не хочу, но делаю, да, вот оно случается, но тем не менее выбор мой, он всегда как-то больше в сторону добра, и первый такой случай был у меня смешной, я ему вот сейчас почему-то он у меня вспомнился. Как с добром, по-хорошему, можно превратить дурацкую ситуацию, которая несет в себе горы злобы. Заходим в автобус. Это очень давно было. Это был мой первый опыт вот такой, как вот иногда же осеняет. Вот. И тетки с этими сумками, которые мы, бедные, таскали все по этим рынкам, там торговали, пытались, да? 2 женщины втиснулись с этой сумкой. Вот, полупустой автобус, а мы еще не успели как бы разойтись вот на площадке входной. И вдруг, значит, влетает пьяный мужик утром. Вот такой. И прям сквозь этих теток, которые уже пупы себе надорвали, он прям сквозь них так проходит к сиденью поближе. И бабы начинают орать. Причем абсолютно справедливо. Он там ноги отдавил их. Там это все. То есть абсолютно начинают орать. И вдруг я, приходит мне в голову гениальная какая-то мысль. И я так, стоя на этой задней площадке с отдавленными ногами, я говорю, бабы, мы же его пожалеть должны. Ему жена сегодня не дала. И весь автобус лег. Вот. Настолько это как-то вот получилось неожиданно, необычно, все поржали, вот, спокойно все вышли на следующую, ну, кому на какой остановке, все продолжали ржать и жалеть этого мужика, которому жена не дала, поэтому он такой бедный, озлобленный. Вот. Я поняла, как Вот это вот первый раз как бы так красиво получилось, вот, что действительно ситуацию можно очень часто с улыбкой, с шуткой как-то разрядить, да? И от этого тоже получается такое хорошее, свободное, да, и близкое к удовольствию, наслаждению, радости состояние, которое позволяет потом, выходя из этого автобуса, попрыгать на одной ножке и порадоваться тому, что в жизни все совсем не так плохо, как очень хочется поверить в это, что так плохо. Ну, так.
Спасибо.
Спасибо, Лена.
Так, еще кто хочет спросить?
Здесь кто присоединился, может включить микрофон и задать вопрос.
У меня есть вопрос.
Да, я. Давай.
Давай, я после тебя.
Ну, хорошо. Всем привет, Алексей Алкоголик. У меня вопрос на тему служений вверх. Ну, так, чтобы подраскрыть, да, то есть у меня довольно много как бы служений, опыт такой. Ну, это служба в 4 комитетах там, служба информирования общественности, т.д.
Один в одно время?
Да, сейчас, в это время, в 4 комитетах. Okay. И в КОРСО в том числе, и делегат на конференцию также. Вот. Ну, вопрос в чем, Вер, смотри. Может, у тебя такие вопросы возникали там. Ну, вот бывают мысли, да, что как бы... А кому это надо, все мои служения, да? Кому я могу там помогать и так далее? Может, просто там тешу свою гордыню, да, там. В смысле, а надо ли это вообще Богу, надо ли это людям? Может, я сам пытаюсь как-то реализоваться, да, то и на какой-то своей броне там еду. И бывают мысли, да, там, что хочется там отказаться от какого-то служения, а прилетает еще парочку новых, да. И бывают моменты, да, когда я, блин, у меня запись к врачу очень серьезная. А я еду на круглый стол с администрацией, да, то есть я всегда выбираю служение. А не свою там личную жизнь, там здоровье и так далее. Всегда в приоритете служения, да, и возникает, нафиг это вообще надо? Да? А может, это вообще не мое, может, я себе там это придумал все, да, ну, понятно, что есть результаты, я их вижу, да, этой деятельности. Вопросы всегда остаются, а надо ли это мне? И не тешу ли, да, я просто свою гордыню, вот, и, ну, вот, смысл, да, то есть можно жить, как все остальные люди, да, то есть ходить на группы, да, там, заниматься спонсированием, да, то есть выздоравливать так же, как выздоравливает большая часть анонимных алкоголиков, и нужны ли эти служения в принципе, да, вот твой опыт, да, какие служения, что они тебе дали, и что сейчас происходит у тебя в этом поле. Спасибо.
Ну, Леш, если бы я тебя поближе знала, ты бы у меня уже раз 20 получил бы по башке. Вот. По одной простой причине, что служений не бывает. Вот. Словарь русского языка говорит одно, что состояние служения – это состояние души, да? И если у человека вот это состояние души, это не обязанность. Это как раз из той ситуации, когда я не могу этого не делать. Не могу. Вот. А обязанности, я беру на себя обязанность, да? Если человек находится в состоянии служения, то он любые обязанности выполняет намного лучше и качественнее, чем он это делает, потому что так надо, для того, чтобы как бы выздоравливать, отдавать долги своим анонимным алкоголикам. Да в гробу я видала долги анонимным алкоголикам, если это не бумажные и не деньги, да? Вот. Я просто не могу по-другому. Но тогда, когда-то давно, конечно, в анонимных алкоголиках очень часто я слышала о том, что если я чего-то пытаюсь сделать для того, чтобы как можно больше народа знало об анонимных алкоголиках, то есть выполняя то, о чем написано, да, в 12-м шаге, обязательно найдется куча людей, которые мне скажут, что я чешу свою гордыню. Обязательно. Вот. Хотя это всего лишь навсего следование тому, к чему приводит предыдущие 11 шагов. Да? То, что... А вот внутри делания, да, я, конечно, могу чешить свою гордыню. Вот здесь вот очень важно отслеживать самое себя. Пытаюсь ли я любым путем заставить людей сделать так, как я считаю правильным? Умею ли я слушать мнение других людей? Могу ли я посмотреть на ситуацию, которая складывается, с позиции другого человека, другого взгляда, другого советчика? Который, но при условии, что тот человек тоже заинтересован в продвижении идеи анонимных. Если он не заинтересован, то его и слушать даже не надо. Вот, потому что ему по барабану. Вот. Мне не по барабану. Я очень хочу, чтобы анонимные алкоголики жили. Я очень хочу, чтобы нас было больше, и чтобы у нас было меньше спонсоров, раздающих деньги, или спонсоров, раздающих трезвость, и подменяющих собой Бога. Поэтому старший товарищ как наставник, да, вот. И в этом очень интересно, по мере развития анонимных алкоголиков, я увидела одну очень интересную штуку, что, как выражается иногда гордыня, вот если я пытаюсь заниматься всем, чем только можно, херя себя, это говорит о том для меня, что я не готовлю людей и не привлекаю их, да, к деланию дел, на пользу анонимным алкоголикам. Мне тут... меня же всегда ругали за то, что я там интриганка, что я там везде пытаюсь расставить своих людей, еще там чего-нибудь. Да? И понадобилось очень много лет, ну, лет 25, для того, чтобы я могла совершенно спокойно сказать, а где ваши люди? Если на всех ключевых постах стоят те люди, которым я объясняла значимость служения в жизни любого человека, если на всех постах стоят люди, с которыми я дружу, если на всех постах стоят люди, которые пытаются понять традиции в действии, а ваши-то где? Вы чем там болтаете-то? Чем вы-то занимаетесь, если ваших нет? Если ваших нет, будут мои. Я-то этим занимаюсь. И если... еще один ответ. Если я пытаюсь действительно заниматься разными делами одна, для меня это четкая неуспешность. Если у меня не получается создать какую-то кучку людей, которым это интересно, а для этого надо найти этих людей, рассказать им, как это интересно, да? Сходить с ними пару раз на какие-то штуки за руку, да? Потому что, ну, есть такая ситуация, люди должны обжиться и очень хорошо чувствовать анонимных. Вот последний такой яркий случай, мне совершенно не хотелось никуда идти, меня просто слезно попросила Лида, и говорит, Верунь, ну, пожалуйста, да, ну, вот сходи с нами. Мы вот на такой, в префектуру идем. Ну, просто вот для подстраховки, да, вот просто, вот страшно. Я говорю, ну, ладно, пошли. Вот. И она говорит, вот, Вер, ты представляешь, вот как хорошо, что ты с нами пошла. Вот эта тетка, зам префекта по социальной работе, задала вопрос, ну, как там у вас, там вот финансовые? И прям девчонки, вот которые так все хорошо рассказывали, так вообще, так подготовили вот эту папку документов, как все красиво, как все там и с графиками, и со всеми, в общем, ангелы, все договора собрали. Вот. Настолько, что вот этот зам говорит, а чем мы можем вам помочь, когда вы все уже сделали? Да? Ну, мы нашли, конечно, чем. Ну, не мы, а девочки, да, потому что они знали, что им надо написать там про рекламку, чтобы мы как социалка пошли. Вот. И она задает вопрос про деньги. И наши девочки прям вот испугались, потому что, ну, про седьмую традицию петь, что мы там собираем шляпу. И я, как, так как я знаю дела и с финансовой стороны, да, наши, и знаю, что надо чиновникам, я говорю, да какие у нас деньги? Вы что, смеетесь? У нас годовой оборот 4,5 миллиона. И она говорит, ну да, денег у вас нет. Все, вопрос как бы закрылся, да? У нас оборот 4,5 миллиона в год, не в месяц. Мы маленькие, мы существуем действительно на свои добровольные пожертвования и действительно не берем денег со стороны. И это и уважение вызывает, потому что сделано много, представлено, да? И средства, затраченные с позиции, ну, в общем-то, 5 миллионов, это бюджет такой хороший, семьи, где трое работают и воспитывают двух детей, да, ну, например, 5 лимонов, но это не такая большая сумма. С ней любая нормальная женщина разберется очень быстро, 5 миллионов в год, 3 зарплаты по 100 тысяч в месяц и всех делов. Вот, поэтому за руку водим. И все больше и больше оставляю своих детей, подростков своих, да, в самостоятельную жизнь. Потому что я очень хорошо понимаю, сколько наглости нужно для того, чтобы прийти куда-то первый раз. Потому что есть очень много отрицательных случаев. Отрицательный опыт, он действительно опыт, как не надо делать, да. И как иногда из-за дури, из-за неподготовленности человек может нанести достаточно большой вред огромной части содружества. Это тоже надо понимать. Но всегда надо водить и отпускать от себя должности. Я тут 5 лет назад в нарушение всех как бы правил меня Рома попросил в Москве, ну, начать кружить опять в комитет КИО. Я личность достаточно одиозная, меня очень много народу не любит. Вот. Они любят, потому что они со мной бодаются в силу того, что у меня везде все свои расставлены, как они говорят, да? Вот. А на самом деле просто люди, которым нравится что-то делать для анонимных. И все началось с того, что я пыталась все время доказать, что я не могу, что я всего лишь координатор какой-то деятельности, а меня упорно продолжали называть председателем, хотя бы после того, как я была председателем Российского совета, я уже как бы такие должности-то не могу занимать, просто по совести, чтобы руки-то не голосовать. Одно дело внутри комитета голосовать, а другое дело на представительском собрании иметь право голоса. И я, значит, упорно пыталась в комитет этот привлечь людей активных. И с одной стороны очень хорошо получалось, а с другой стороны я все время оставалась голой задницей. Потому что вот я только одного подрастила, да, пришлось отдать его в председатели интергруппы. Да? Опять у меня в Киеве никого нет. Только второго подрастила. Зацепились, пришлось отдать его в председателя комитета по исправительным учреждениям, потому что организовался масштаб деятельности, и он уже в Киеве начал мешать, и мы сделали еще вот отдельно этот комитет. Только там кого-то подрастишь, а уже как бы его куда-то, он прямо требуется, да, чтобы его взяли куда-то и поместили на доску почета анонимных алкоголиков. Ну, в общем, ну, до смешного. Но, тем не менее, на сегодня Московский комитет КИО чудесно работает, хотя меня там нет. Вот. И меня там, если вот зовут на какие-то такие мероприятия, когда вот ребятам действительно что-то вот, ну, неудобно, страшно. Вот мы тут сейчас полезли в Московскую городскую думу потихонечку, там вот сходили, посвятились, сыграли на том, что тот депутат, к которому мы пошли, в том, он из того района, где я живу, да, он мой депутат как бы. Вот, а потом на том, что у нас с ним одинаковые фамилии, да, обыграли. Ну, так хихи получилось, но письма пошли, уже вот обещают нас вот, после коронавируса, так бы было бы больше, куда-нибудь и на круглые столы в Московскую городскую пойти. Вот. Но на первое знакомство ходила я, на второе мне уже не надо, они все познакомились, они сами все умные. Они все умные сами наши. Если... Но, тем не менее, подбирать, конечно, нужно, понимая, что если у человека чего-то вот не то вы со стороны видите, и он, может быть, очень даже хочет, но в некоторые места таких людей нельзя пускать, потому что несут такое. Вот, поэтому отбор и в комитеты, и особенно на мероприятия действительно нужен. Действительно. Вот нужен. Вот, а не брать всех, кто подряд. Но, тем не менее, самому готовить. Я ответила.
Спасибо. Ау, спасибо. Так, второй вопрос хотели задать.
А мне тот человек что скажет, ответила я на него или нет? А,
Леша, как?
Да, Вера ответила, конечно. Все отлично. Но так и есть. Знакомые, я там написал в чате, знакомо все, что ты говоришь.
Вот. Да? Главное, согласен. Что с этим делать.
Да?
Готовить народ.
А вот с подготовкой со служащими всегда была проблема, но да, работаем над этим.
Пожалуйста, спасибо. Следующий вопрос.
Можно, Сережа?
Да, Сергей.
Читал на связи. Сергей алкоголик. Угу. Так, на сегодняшний день живой, трезвый и чистый. Вера, мне к тебе вопрос. У меня там сейчас много вопросов в голове пробежало, да, я сознание достал, по полочкам раскидал. Ну и два вопроса таких конкретных. Меня хорошо слышно?
Да.
Мой наставник, когда мне задал вопрос, ты как ты думаешь, почему ты остался в живых? Многие, ну, мои знакомые, с кем я бухал, они умерли, ушли из жизни. Я долго искал ответ, но не нашел его. Почему именно я? И он мне сказал такую фразу: «Мы достойны». И я еще бы хотел услышать вот на этот, ну, то, что достойны или недостойны, как твое мнение. И плюс второй вопрос. Твой приход в анонимные алкоголики. Мне очень интересно. С таким стажем трезвости, да, это, ну, вкратце. Спасибо.
Ну, я же рассказывала про приход.
Меня не было.
А, ну тогда я не знаю, там Сережка записывает.
Ну ладно. Хотя бы вот на этот вопрос, что ты считаешь себя, это, ну что не случайно твой был приход твоей?
Абсолютно случайно. Хотя канва жизни меня подводила, но у меня всегда было право отказаться. Я недостойна. Это такие штуки, которые периодически печатают в анонимных алкоголиках, ну, бродят в среде анонимных алкоголиков, потому что мы избраны, эти духовские все вещи. Вот. В анонимных все равны, и в пьянке мы все равны. И нет у меня особого достоинства. Это не достоинство дать на 5 раз меньше какому-то мужику, чем моя подружка, которая умерла. Это что, достоинство? Нет. Вот. Другой вопрос, что он среди свободных, даже в пьянке людей, свободных, потому что в моей концепции, которой я принадлежу, да, мы свободны, он только может помогать воплощать лучшие мечты, тащить за уши на небо он не будет, прям за уши, чтобы ты там был свят. От нас зависит, стоит большого труда. И про достоинство вообще мне даже страшно подумать, потому что это просто для меня это голимая гордыня. Чем я достойна, обоссавшись в канаве в парке культуры и отдыха? Ну, пипец достоинства. Чем, все, я прям святая, что ли, стала. Поэтому вот эта вот тенденция, она, Сереж, она не первый год, она периодически выскакивает с 90-х годов, и писулек много ходит. Но если посмотреть честно в глаза, самому, вот мне самой, я понимаю, что вот эти все писульки, они из каких-то других побуждений приходят в анонимные алкоголики. Вот. Не потерять самоуважение, вернуть его себе, да, вперед четвертый шаг. Да, там про самоуважение «море, море, море» написано в третьей колоночке. Вот. Но это не значит, что достоинство. У меня есть надежда, что я стану достойной. Только надежда стать. Вот у меня так.
Спасибо огромное, я получил ответ. Мне приятно. Спасибо.